Книга Амоса. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». И послание к Ефесянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковое Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времени Он, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». И послание апостола Павла к Колоссянам. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Аминь». Вот такой текст или такие тексты Священного Писания предлагаются нам в размышлении в конце нашего богослужебного собрания. Мы как бы уже начали размышления о тайнах Божиих. Мы говорили о том, что на основании Слова Божия тайна обозначает сокрытое до времени. И Писание особо как бы подчеркивает вот о семи тайнах, имеющих отношение к нашему спасению, и не только к нашему спасению. Некоторые из этих вот тайн уже открыты, некоторые еще откроются. Но Писание подчеркивает, что они будут открываться не только по мере исполнения их, но и еще людям, боящимся Господа. И мы прочитали уже из книги Амоса, что Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам, то есть особой части людей, которые назывались пророками. И в 24-м псалме мы читаем такие слова, что «тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». Мы живем с вами в конце времени благодати, но весть об Иисусе Христе, о Его голгофских страданиях продолжает еще провозглашаться по всему миру. И Христос говорил, что одним из признаков Его второго пришествия будет окончание проповедования Евангелия во свидетельство всем народам. И вот нынешняя эпоха, она обладает особым значением в призвании Церкви. И цель для настоящего времени состоит не в преобразовании человечества, не в создании христианских народов, а в том, чтобы создать или составить из них, то есть из всех народов, особый народ, как когда-то сказал апостол Петр в одной из проповедей «Деяния апостолов», можно прочитать в 15 главе, «народ во имя свое», то есть особый народ, отделенный народ. А в послании к Колоссянам Павел так и подчеркивает в 3 главе, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. То есть вот эти размышления наши о тайнах Божиих подводят нас вот к удивительной тайне, говорящей именно о создании Церкви, то есть о Церкви в ее значении, ее предназначении. Более 100 раз в Новом Завете упоминается о Церкви. И не только как упоминание, но и как конкретный призыв еще от вечности, то есть предузнание Бога о создании особого народа от вечности. Цель Церкви заключается в ее возвышении, в ее прославлении во Христе. Она живет в сфере небесного, она живет небесным, она живет для небесного. Путь церкви – это путь ее вечен, и сущность ее – вечность. Вот когда Христос молился накануне своих страданий, Евангелие от Иоанна, можно читать 16 и 17 главы, мы видим, что его молитва, она была посвящена об особых людях, об его учениках. И в целом, как бы мы там просматриваемся вот в этой будущности той молитвы ходатайства, чтобы он сохранил нас в этом мире от зла. Он даже так и сказал: не молю тебя, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла. То есть речь идет об особом народе. Она от вечности, то есть церковь, и для вечности, а потому она извлечена из времени. И вот здесь уже брат Николай Егорович упомянул относительно времени, вернее, Иосиф Григорьевич, относительно времени, что да, мы сегодня живем во времени. Те, которые уже там в небесах, они живут вне времени, но во времени ожидания своего воскресения. И вот это удивительно. Вот так размышляешь, если бы мы всем сердцем своим прониклись глубиной нашего призвания, мы бы не заостряли особое внимание на спасении. Да, это важный аспект духовной жизни, но почему-то мы более сосредоточены именно на нашем спасении, не пытаясь, как бы, знаете, оторваться вот в этой благодати, изобилия Божьей вот этой земли. Но Дух Святой ведет церковь свою к вышним высотам. Он предлагает нам оторваться. И вот здесь оторваться от земли. И вот Павел пишет в 16 стихе, упоминая Ефесян с благодарностью пред Богом: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Братья и сестры, вот эти стихи, они, знаете, они нас отрывают от земли. И чем ближе церковь к восхищению, что сатана все более и более ополчается на нее, вызывает в ней дух уныния от множества забот и житейских переживаний, предлагает ей всевозможные обольщения. И вот если так вдуматься, то на самом деле мы живем на земле и одновременно являемся жителями неба. Мы от вечности предузнаны Богом, мы призваны к вечности, но нужно признаться, что мы еще держимся за эту землю. Мы не говорим о том, что мы должны ускорить свой переход, нет, всему свое время, но внутренним человеком мы должны оторваться от этой земли. Мы призваны к тому, чтобы иметь и одновременно быть не имеющими. Приобретаем и быть одновременно как бы не приобретающими. То есть иметь эту внутреннюю свободу. Поэтому вот замечаешь, что признаками именно второго пришествия Христа, признаками восхищения церкви является то, что церковь вот в каком-то состоянии уныния, в каком-то, знаете, порабощении вот этих житейских переживаний. Хочется подчеркнуть вот эту мысль следующим примером. Вот если бы мы каждое наше богослужебное собрание по окончании его зачитывали записки каждого, кто подает для молитвы, то мы бы обратили внимание на то, что наша просьба к Богу более всего о земном. Более всего, можно так даже подчеркнуть, сказать, наверное, 90% наших прошений в этих записках о земном, о здоровье, о трудоустройстве, о благословении детей в школу, учебу, сдаче экзаменов, наш путь на отдых. И этот перечень, он без, может быть, знаете, умножен. Покупаем, продаем, и об этом мы просим Бога. Да, в этом есть тоже свой смысл, но наше предназначение не для земной жизни. Не для земной жизни. И вот есть удивительные слова в книге Откровения, 12 глава, 4 стих. Там написано следующее. Сказано, что дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца. То есть враг делает все возможное, чтобы вот нас лишить вот этого внутреннего торжества во Христе, и чтобы мы, знаете, оставались здесь. Оставались здесь и не отрывались вот в своих мыслях, в своих молитвах, вот о том будущем, что ожидает нас. Итак, мы говорим об одной из семи тайн, я бы так сказал, особых тайн, главных тайн, если так можно выразиться нашим человеческим языком, о тайне Церкви. В 14 главе, 24 стихе послания к римлянам Павел пишет: «По откровению тайны, которая от вечных времен была умолчена, но которая ныне явлена и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их в вере». Нам непонятно, для чего Бог, не почему, а для чего Бог вот сохранял вот эту тайну до определенного времени. Можно предположить, что если бы это было открыто еще в ветхий период, ветхозаветный период, то сатана делал бы все возможное, чтобы воспрепятствовать или как-то, знаете, вот дублировать, что ли, если такое можно слово употребить. Потому что если вот прочитать и размышлять, то все, что делает Бог, сатана пытается не только помешать, не только разрушить, но и дублировать вот эту часть того, что уже осуществляется Богом. Дух Святой сошел когда-то на Корнилия, и Бог открыл вот это особое предназначение Петру в избрании язычников. И мы знаем, что начало возрождения начинается, или начало создания церкви, рождения церкви со дня Пятидесятницы. И мы знаем, что определенный период времени, буквально, возможно, там несколько лет, может быть, 10, 15, ну, может быть, 20, я не берусь считать эти годы, церковь была сосредоточена именно из евреев в Иерусалиме. И когда начинается гонение, церковь рассеивается, и часть ее, или определенная задача ее для того, чтобы нести благую весть Евангелия. Мы же из истории знаем, что апостол Андрей дошел до Киева. Мы знаем, что ученик Фома дошел до Индии. Апостол Павел начал благовествовать, и апостол Петр и другие ученики, Иоанн, любимый ученик Христа, начали благовествовать в современной Европе, начиная с Турции, вот идя сюда уже ближе к нашим краям. То есть вот эта вот часть Европы, связанная с Средиземным морем, Балтийским морем, вот в этой части. То есть это удивительно, что вот так Дух Святой распространял эту благую весть Евангелия, создавая особый народ. И вот с тех пор язычники, минуя вовлеченность в Израиль, стали причастны к тому спасению, о котором Бог говорил израильскому народу. Я как-то упоминал, что буквально недавно в одной из духовных статей я встретил вот такое притязание со стороны иудеев современных, со стороны учителей иудейского народа, что христиане как бы неправильно делают, они крадут у нас вот из Ветхого Завета какие-то конкретные стихи Писания, подводя их к современности. То есть это вот ревность, она до сих пор существует в этом народе о том, что мы из язычников пользуемся одним Писанием, приходим к одному Богу. И призвание язычников является основной сущностью церкви. Об этом говорит Слово Божие. Оно ясно показывает нам, что апостол Павел был особым образом, ему было доверено вот это назидательное развитие этой тайны. Давайте прочитаем из 3 главы послания к Ефесянам, первые 7 стихов. Здесь Павел пишет: «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его». Павел в своих посланиях особенно подчеркивает свою роль, которую был призван он от лица Господа. Он не забывает своего народа в послании к Римлянам с 9 по 11 главы, мы это будем размышлять еще впоследствии, в будущем, но вот здесь он заостряет свое внутреннее внимание на том, что он призван к домостроительству благодати Божией, данной ему для нас. И вот в этом мы видим спасительную весть, что прежде всего иудею, потом и Елену. Эту истину он подчеркивает очень подробно в послании к Римлянам. И вот теперь, после того, когда Евангелие было принято язычниками, мы стали не дальними для Бога, а мы стали близкими. Нам открываются вот эти обетования, что мы становимся принадлежниками тех обетований, которые когда-то принадлежали и до сих пор принадлежат иудейскому народу. Никто из ветхозаветных пророков не видел почему-то этого дивного строения. И вот эта удивительная тайна, сокрытая, как мы повторим еще раз скажем, до времени. Нигде нет в Ветхом Завете ни одной фразы вот о церкви непосредственно в новозаветнем характере. Говорится о будущности язычников чуть-чуть, что Бог обратит свой взор на язычников, но не говорится вот о том призыве и о том характере, который именно приобрела церковь, когда стали язычники принимать Евангелие. И мы сегодня свидетельствуем еще раз, что эта истина открыта уже будет скоро 2000 лет со дня образования церкви. И вот Петр подчеркивает вот эту истину следующими словами. В них мы можем понять, что среди иудеев было много споров о том, как это так, почему вдруг Бог отворачивается от нас и поворачивается к этим язычникам. Даже здесь более того сказано: исследуя, к всему-то спасение относится изыскание и исследование пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, но не могли понять, что это. Исследуя, на которое, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвещал Христову страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. То есть вот тайна нашего призвания от вечности, она была на сердце Бога, но пророки не могли понять, что значит, как это осуществится, как это будет происходить, и когда этот ангельский хор явился по рождению Иисуса Христа, то пастухи удивились, и Мария, Матерь Иисуса, удивилась, и все пророки, даже священник Захария, молящийся, ожидающий Бога или Мессию, он удивился, когда ангел стал возвещать ему эту благую весть рождения Иоанна Крестителя. И вот это для нас сегодня величайшее благословение, что эта тайна открыта. Открыт доступ, открыта возможность войти. И если в настоящее время мир народов волнуется, и если в Израиле совершается еще тайна ожесточения, и если в народах еще действует тайна беззакония, то все же цель Божия ясна, и цель следующая – создать особый народ, открыть ему волю свою И мы уже прочитали, еще раз повторим эту фразу, 9 стих 1 главы Ефесянам. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Братья и сестры, эти слова, они говорят нам о земном, но поднимают нас от земли и приводят нас в небеса. Они призывают нас оторваться вот от этой суеты, этой тоски земной, от этих проблем, оторваться посредством Слова Божия, посредством обетований Господа нашего Иисуса Христа. Если исследовать пути развития христианства и Церкви Христовой в частности, то можно увидеть некую духовную конкуренцию. Она просматривается именно из истории христианства и церкви. Мы знаем, что в 1054 году произошло разделение церкви на западную и восточную. Вот эти два направления католического направленности и православия, они сегодня, как бы знаете, представляют вот это... Эту древнюю церковь, вот в своих традициях, в своих канонах. И вот между вот этими двумя такими огромными деноминациями существует духовная конкуренция. Вот этот принцип, заложенный, чтобы знать статистику, он как раз и отражает вот эту часть, что там, где больше людей посещает ту или другую деноминацию, и в этом есть духовное преимущество. И даже существует такая фраза, я слышал, что кто не входит вот в эту церковь, тот не является членом церкви. Вот это состояние заблуждения или ошибочного отношения к принадлежности к церкви, ошибочное отношение, как можно стать членом церкви. Мы, читая Писание, видим, что вхождение в церковь – это удивительный духовный процесс спасения, первой ступени. Он начинается посредством обращения и возрождения. И вот мы уже немного сегодня услышали из уст нашего брата Николая Егорыча. Приход начинается от слышания. И Павел пишет, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Мы когда-то услышали эту благую весть. От кого? Мы знаем от кого. Но когда мы услышали, сердце наше потянулось. Потянулось вот к слову, зайти, послушать, принимать, а потом вдруг внутренне в человеке происходит вот удивительно, это тайна тоже можно назвать, рождение свыше. Мы вдруг открываемся, чтобы признать свою вину по природе, что мы грешники, и на основе вот этого признания мы признаем голгофскую жертву нашего Господа Иисуса Христа. И когда это происходит, происходит рождение от Бога. И уже был упомянут этот текст из 3 главы Евангелия от Иоанна. И Христос дважды сказал, что кто не родится от воды и духа, не может увидеть Царство Божие и не может войти в Царство Божие. Поэтому неконфессиональная принадлежность решает наше вхождение в Церковь Вселенскую. Неконфессиональная принадлежность, а рождение свыше именно является вот этим вхождением в искупление, является вот этим возрождением, и мы становимся новыми людьми. Не по плоти уже было отмечено, а внутренним человеком. По духу. И Павел в этом послании, простите, 4 главе, говорит так, следующие слова, 24 стих. «И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы отчасти повторяем некоторые истины и заучиваем их. Почему на них заостряем внимание? Потому что мы как никогда близки вот к этому событию восхищения Церкви от земли. Мы как никогда близки к этому событию, что не все мы умрем, но все изменимся. Это еще раз подчеркивает, что именно обращение является непременным условием нашего возрождения. И всякий возрожденный переживает присутствие Христа, переживает радость прощения грехов, и внутренне получает эту уверенность, что он имеет дар вечной жизни. Уверенность в невидимом. И только тогда, когда это переживание человеком, когда человек переживает это, только тогда начинается духовное переживание царственного сана, что влечет потом к принятию святого водного крещения. Многие из нас даже не могут ответить, почему вот это внутреннее влечение исполнить заповедь Господню хлебопреломления перед этим крещением, то есть почему потребность. И мы как-то говорили, но стоит повториться и сказать, что главное вот в собеседованиях с теми, кто готовится вступить в завет с Господом через святое водное крещение, является как бы выявить, рожден ли человек свыше или нет. Есть удивительная притча, Евангелие от Луки, 22 глава, притча вот о том человеке, который вошел в небрачную одежду. Она удивительная по своему содержанию, что когда Бог призывал всех знатных, именитых, они отказались. Потом пошел, как притча говорит, пошли по изгородям искать людей, кто пойдет. И вот когда они нашли, и этот дом пира наполнился, царь вошел, увидел человека в небрачной одежде. И вот там удивительные слова. Там написано, царь спросил этого человека, почему ты не в брачной одежде? И там сказано, а он, Матфея, простите, 22 глава. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его, бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Вот эта удивительная фраза, на мой взгляд, царь сказал, как ты вошел сюда? Как это получилось? Вы знаете, вот рассуждая, некоторое сравнение. Вот бывает так, бывает, что люди приходят на собеседование, готовясь к крещению, отвечают все правильно. Все правильно, отвечают по Писанию. Ответы очень яркие и понятные. И вот проходит буквально короткое время. Есть такая практика в церквах и в нашей церкви, что мы в течение года с теми, кто принял святое водное крещение, собираем их, как мы говорим, в малую группу и проводим с ними духовные беседы, открывая им Слово Господне. И вот что удивительно, практика показывает, что некоторые и года не проходят, даже меньше, полгода, несколько месяцев, смотришь, их нет. Звонишь, узнаешь им, почему, вот что служит причиной, чтобы так вот с таким рвением пришли и вдруг вы охладеваете. И вы знаете, ответы неоднозначны. Кто-то ссылается на занятость, кто-то ссылается, да он разочаровался вот в этом течении, он переходит в другое. То есть много аспектов, в которых мы находим как бы себе некоторое оправдание. Но вот здесь эта притча об этом человеке, она как раз, мне кажется, подходит к ним, что когда придет это время восхищения церкви, церковь получит внутреннюю ясность. Церковь получит вот эту ясность, что она, к кому она относится. То есть это часть церкви к разумным и неразумным девам, к мудрым или неразумным девам, простите. И вот эти люди, ведь будут, наверное, такие, которые вот войдут, мы так скажем, в небрачной одежде. И вот Дух Святой отделит таковых людей, и они останутся на великую скорбь. Там сказано, выбросить этого раба, ибо там будет великий плач, скорбь. То есть состояние вхождения в церковь – это прежде всего рождение свыше. Все именно люди, которые приняли Господа в свое сердце как Спасителя, переживать должны вот это возрождение, изменение, должны быть плоды возрожденного человека. И все души, которые прошедшие через этот порядок духовный, они входят во Вселенскую Церковь, приобщаются к сонму святых и на земле, и в небесах. И Павел пишет в послании к евреям, что мы приступили не к горе Сиону, а к ограду Бога Живого в Церкви Первенцев, к духам праведников, достигших совершенства. То есть в возрожденном человеке, принявшем святое водное крещение, внутреннее состояние преобразования приводит его к соединению в семейной, простите, к церковной семье. Почитайте внимательно дома 12 главу послания Павла к Коринфянам. Буквально можно всю прочитать ее об этих дарах Духа Святого, как он наделяет свою церковь. И вот одна из фраз в этом размышлении следующего характера. Павел пишет: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Поэтому еще раз хочется повторить и сказать, что не конфессиональная принадлежность, но рождение свыше является вот этим первым этапом спасения, утверждения в спасении и вхождения в церковь сознательно через святое водное крещение. Именно прежде всего рождение свыше. И вера является ключом ко всем обетованиям Божьим. Мы в размышлениях делаем такой духовный вывод, что вера не только от слышания, но и тогда, когда мы, услышав, принимаем верою все обетования Божии к себе лично. Вера в обетование бессмертия, вера принадлежности именно к Церкви Христовой, вера принадлежности к семье Божией, то есть доступ, право, дерзновение – это целый перечень духовных благословений, который присущ человеку, рожденному свыше, и который становится членом Вселенской Церкви, и который осуществляет свою духовную жизнь через поместную церковь. И вера является ключом ко всем обетованиям Божьим. Апостол Павел пишет в послании Галатам, раскрывая вот эту суть этих обетований, он говорит так: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова». И 5 стих 4 главы говорит следующее: «Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Вот эта удивительная градация вот того прошлого, что принадлежало Израилю, и того настоящего, что принадлежит язычникам, и того настоящего в этом общем соединении, и того будущего, что ожидает всякого рожденного свыше, всякого, кто заключил завет с Господом через святое водное крещение и идет путем освящения. Мы призваны не оставаться на одной ступеньке вот в этой духовной школе. Мы призваны возрастать. В нем мы сделались наследниками. Павел ясно подчеркивает эту истину. И вот эти удивительные обетования принимаются только верой, ибо Дух Божий все проницает и глубины Божии. И Павел эту истину подчеркивает очень просто и ясно, что нам открыто это. Открыто, только стоит воспользоваться. Поэтому, брат и сестра, если ты сегодня обременен этой ношей своих детей или близких, родных, которые не знают тебя, есть удивительное обетование, что спасешься ты и весь дом твой. Предай их в руки Божии, и тогда ты воспрянешь духом, видя вот это вот, веруя в невидимое, но именно предоставленное нам на страницах Священного Писания. Если ты обременен житейскими заботами, есть обетование: все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Мы призваны учиться не теорию только воспринимать в этой школе, но и практически показывать вот эту святость Божию в нашей повседневной жизни. Итак, мы только пытаемся приоткрыть на земле вот эту глубину сокрытой тайны до прихода Иисуса Христа, но которая во всей полноте откроется только в вечности. Мы учимся в этой школе, и до тех пор нам следует проповедовать Христа, прежде всего своей жизнью, распространять повсюду благоухание познания о Нем. И вот это наша великая ответственность. Поэтому в заключение хотелось бы сказать, мы должны благодарить Бога день и ночь, и постоянно исследуя, испытывая самих себя, верили мы отрываться от этой земли и приближаться именно к небесам, быть уже там сегодня верою в достижении той благодати, которая нам открылась через Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому Павел и говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Аминь».